Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. Сегодня в гостях у нас Игорь Викторович Никулин, военный эксперт, специалист по химическому и биологическому оружию. Но говорить мы начнем, наверное, не про оружие, а на тему русской истории, истории рода Никулиных. Добрый день, Игорь Викторович.
Добрый день.
Прозвучал старинный марш русской императорской армии Семеновского полка. Игорь Викторович, зачастую люди, которые к нам приходят, они выступают в том качестве, в котором не выступают в других местах. Скажем, Сергей Пашин, отец русской судебной реформы, неожиданно выяснилось, что он замечательный поэт, пришел, и мы записали большой эфир, посвященный его поэтическому творчеству, о котором, конечно, никто ничего особенно и не знал. Вы принадлежите и казачеству России, и к старинному роду, боярскому роду, да?
Ну, боярскому, княжескому.
Княжескому роду,
по сути дела. На сегодняшний день Масальский, то есть мой дед Семен Фомич Литвинов-Масальский, был последним князем Масальским по нашей линии, по крайней мере.
То есть вы продолжаете мужскую линию?
Женскую, по женской линии. По мужской линии, к сожалению, оба брата погибли в Великую Отечественную войну. То есть мой дед погиб в 1941 году, он был в 101-й танковой дивизии, погиб в Вяземском котле. То есть он был танкистом, механиком на танке КВ-1.
У меня вопрос про Масальских. Что это за род, что он дал России? И в советские времена ведь зачастую бабушки, дедушки, папы, мамы скрывали дворянское происхождение, потому что это было небезопасно, это могло нанести удар по карьере, а в определенные годы и могли посадить. Когда вы узнали вот о родстве с Масальскими?
Ну, к сожалению, я узнал это не так давно, потому что, конечно, какие-то разговоры в семье были, по крайней мере, то, что меня назвали Игорем. Мне бабушка когда-то в детстве сказала, что тебя назвали в честь князя Игоря, потому что он был твоим предком. Ну, имеется в виду герой слова о полку Игореве. Масальские относятся к черниговским Ольговичам, так называемым. То есть это на сегодняшний день самый древний род Рюриковичей из тех, которые еще сохранились.
То есть вот Михаил Черниговский, есть, да, которого
потом,
убили
потомки
ордынцы.
Михаила Черниговского, которого убили в 1246 в Орде. После этого Черниговское княжество, которое было на тот момент самым сильным на Руси, распалось. Старший сын его, Роман, получил Брянское княжество, второй сын, Мстислав, Карачевское. Ну, Карачевское – это княжество, оно такое довольно длинное, такое километров на 500 растянулось, с севера на юг, то есть там такие города входят – Масальск, Серпейск, Козельск, Калуга – Кромы,
старые
Елец,
русские города.
Да, старый Елец вплоть до Воронежа. Примерно так на 500 километров растянулось. То есть это княжество просуществовало примерно 150 лет. Потом было захвачено литовцами. И потом уже, соответственно, при Василии III Семен Масальский перешел со своим уделом на сторону русского царя. И, соответственно, с тех пор их служба продолжалась в московском государстве.
Ну, он получил преференции, какие-то земли, награды. Этот род участвовал и в войнах, ведь важно.
Безусловно, участвовал в войнах. Были они воеводами, были командующими армией. В 1572 году Василий Масальский, его уже сын Василий Семенович, оборонял Москву от набега крымского хана Девлет-Гирея. Потом в смутное время, то есть довольно серьезную роль они играли. Василий Федорович Литвинов-Масальский был одним из наиболее известных полководцев смутного времени. Ну, я бы его там где-то в тройку поставил. Лучшим, я считаю, полководцем того времени, наверное, был Михаил Скопин-Шуйский.
Да, Скопин-Шуйский, который, русский гений
военный. Да, русский военный гений, который разгромил и Болотникова, и фактически очистил на тот момент Россию от оккупантов, но, к сожалению, его тоже убили,
да, такова
отравили.
Судьба
такова судьба
людей.
Многих выдающихся людей. Вот на второе место я бы поставил своего предка, а на третье – Дмитрия Михайловича Пожарского.
Который тоже не получил ничего, собственно, хотя сыграл огромную роль,
да,
в освобождении России от,
да,
поляков. Но вот в силу худородства некого, ну вот не стал он во главе страны.
Ну, насчет худородства это еще, как говорится, бабушка надвое сказала. Все-таки Дмитрий Михайлович был природным Рюриковичем. Он был из ярославских князей, и поэтому я думаю, что никакого худородства не было. По сравнению с Романовыми, которые были боярами только в первом поколении, я думаю, что он был очень даже высоко, ну, во втором поколении, ладно. Первым боярином был Никита Романов, брат царицы Анастасии, первой жены Ивана Грозного. А его сыновья уже, Фёдор Никитич, Иван Никитич, были боярами во втором поколении. Они уж точно к роду Рюрика не относились.
Ну, Пожарский просто не стал вот бороться за власть, отошел в сторону на определенном этапе своей жизни. Может быть, это и правильно, может быть, это и к лучшему было для него, во всяком случае.
Не знаю. Я думаю, что он потом об этом сильно жалел. Потому что все-таки со многими вождями ополчения поступили нехорошо. И Козьма Минин умер при загадочных обстоятельствах. Ведь, к сожалению, история так сложилась, что будущий царь Михаил Федорович Романов, он же был не с ополчением. Он был сидел с поляками в Кремле. И когда польский гарнизон сдался, то первым оттуда вышел глава Семибоярщины, который вот все эти измены, которые присягали и Владиславу, и Сигизмунду, и Лжедмитрию Первому, и Второму, да, и так... готовы были Третьему присягнуть, и шведского королевича звали. Вот все эти подлости и измены творила так называемая Семибоярщина, главой которого был боярин Иван Никитич Романов. И вот когда он вышел с Мишей на руках первым из Кремля, казаки хотели его зарубить, изменника. Но Дмитрий Михайлович этого им не позволил сделать, о чем впоследствии сильно жалел.
Ну, переметы тогда как-то. Вот эта вот эпоха породила тех людей, времени. Которые бегали от одного...
Да, из одного лагеря в другой постоянно.
Лжедмитрия к другому, так сказать, лжецарю. Видимо, это свойственно всем вот таким смутным периодам русской истории. А в 17-м, в годы гражданской, зачастую то же самое происходило. Да, человек воевал...
Воевал
красных,
на одной
потом
стороне,
белых, потом
у белых.
Потом к зеленым попадал, к батьке Махно. Ну, кто читал роман Алексея Толстого?
«Хождение по мукам».
«Хождение по мукам». Тот все это хорошо помнит. Или хотя бы фильм смотрел. И было несколько вариантов постановки. Расскажите о дальнейшей судьбе вот вашего рода. И что происходило в 17-м? Какова судьба представителей вот этого старинного
рода? Ну, дальнейшая судьба, к сожалению... Ведь Минин и Пожарский фактически проиграли сражение на Новодевичьем поле и уже готовы были отступать. И тут неизвестно откуда появился отряд. На самом деле это все давно известно. То есть это из Муровым привел Василий Федорович свою рать муромскую. Так как он был, я говорю, потомком черниговских князей. Муром
свою боевую дружину.
Свою боевую дружину привел. То есть он был один из создателей боевой дружины. Он вообще все силы свои, какие у него были, бросил именно на борьбу с польскими оккупантами. Привел и ударил полякам в тыл, фактически как фельдмаршал Блюхер в битве при Ватерлоо, и полностью изменил ситуацию. То есть поляки побежали в сторону Смоленска, польский гарнизон не получил поддержки, соответственно, через там месяц сдался. Но, к сожалению, он погиб при штурме Китай-города. То есть тоже там стены Китай-города были крепкими, гарнизон держался польский, был хорошо оснащен.
Они достаточно активно защищались. Да,
активно защищались, то есть не могли их никак взять, и он личным примером повел свою дружину на приступ и, к сожалению, героически погиб. Кстати говоря, тоже странная история, я так и не смог найти его могилу, хотя, казалось бы, один из наиболее знаменитых людей, но так как он всегда резко высказывался против предательской политики, в том числе бояр Романовых, то на долгие годы, в общем-то, имя героя было, скажем, подвергнуто забвению.
То есть могила могла быть снесена даже и до 17-го года, а не в советской
период? Не знаю, вопрос этот не удалось мне выяснить. Но, тем не менее, в том же 1613 году наш род с Романовыми породнился. То есть тот самый дядя, фактически правитель России на тот момент, Иван Никитич Романов по прозвищу Каша, женился на моей прапрапрабабке Ульяне Федоровне Литвиновой-Масальской. То есть у них было 6 детей, сын Никита, остальные дочери. Ну, так как он был породнен с самым древней веткой Рюриковичей, ему Михаил Федорович и Алексей Михайлович так и не позволили в итоге жениться. И вот эта ветвь Романовых, она по мужской линии пресеклась. Ну, они так часто делали. Многие княжеские рода, в общем, таким образом не оставили после себя законных наследников. То есть какие-то наследники, может, у них и были, но законных не было. А княжеский титул получил после этого младший брат его, Андрей Федорович Литвинов-Масальский. Он был достаточно тоже известным и полководцем, и государственным деятелем того времени. Был воеводой Большого полка, то есть по-нынешнему начальником генштаба. Оборонял в свое время и Путивль от поляков, достаточно успешно воевал. Последние годы он заканчивал воеводой в Астрахани, где-то с 1649 года и далее. И тоже там история интересная. Но вот по мнению того же Фоменко и создателя альтернативной истории, он и был тем самым последним русским царем Рюриковичем именно вот этого независимого Астраханского царства. По крайней мере, когда произошел раскол, который был в результате Никоновской реформы, Астрахань на какое-то время отпала от Московской Руси.
О
чем мало кто знает, но, тем не менее, в течение примерно 20, а может быть, и даже 30 лет она была независимым государством, и фактически Романовы его смогли присоединить только после победы над так называемым восстанием Степана Разина. На самом деле это была борьба с православным царством, ведическим, и даже в титул Романовых. Ведь Иван Грозный присоединял Астраханское ханство, а у Романовых в титуле царь Астраханский. Это вот такая маленькая деталька, которая, в общем-то, очень показательная. Как говорится, дьявол прячется в деталях. И вот эта вот скрытая сторона истории, тоже о нем как бы в Википедии написано, что детей после него не осталось. Но, тем не менее, появились тут же дворяне Литвиновы, которые появились в 17 веке, но почему-то записаны в шестую часть древнего черниговского дворянства, подчеркиваю.
То есть представители тех
да,
же Масальских.
Тех же Масальских. И то есть в течение примерно 250 лет они были просто дворяне Литвиновы, но у них были все привилегии царских родственников, то есть они там без конкурса поступали Царско-сельский лицей, в пажеский корпус. Вот мой прадед Фома Савич Литвинов окончил Царско-сельский лицей где-то в начале 20 века. Его брат Владимир Савич закончил пажеский корпус. И в 1913 году, когда было празднование 300 лет династии Романовых, многие, так сказать, опальники получили прощение, и вот моему прадеду вернули все-таки княжеский титул и приставку «Масальские». Даже польские масальские, которые перебежали в свое время к Сигизмунду и 300 лет жили на территории Польши, приняли католичество, они гораздо раньше получили княжеский титул, еще в 1863 году.
Возвращаясь к 17-му году, что произошло в истории вашего рода в этот период, период гражданской войны, что вы знаете? Или это все, так сказать, покрыто мглой забвения?
Ну, на самом деле, знаю я немного. Знаю, что двоюродный брат моего прадеда был известным военным летчиком. Звали его Владимир Александрович Литвинов. То есть приставку «Масальский» имел только старший брат, старший в роду. Все остальные были просто дворянами Литвиновыми. То есть он был известным морским летчиком. В частности, вот 17 июля 2016 года отмечали столетие российской морской авиации. С чем связано это событие? Что 17 июля 1916 года 4 гидросамолета поднялись с борта российского авианесущего крейсера «Хортица», встретились над Балтикой с 4 немцами, 3 сбили и без потерь вернулись на базу. Вот этой операцией командовал...
Первый такой бой, да?
Да, первый такой вот зафиксированный бой, в котором русские летчики морские одержали победу, и вот этой операцией командовал капитан 2-го ранга Владимир Александрович Литвинов. Впоследствии он был командующим авиацией, то есть он участвовал в добровольческом движении, был командующим авиацией у генерала Врангеля и умер в Париже.
Оставил воспоминания, читали?
Да, какие-то воспоминания он оставил, но, к сожалению, так сказать, я до них не добрался. То есть мне их не передали.
То есть они не изданы?
Они, скорее всего, не изданы. Я собираюсь все-таки доехать еще раз до Парижа и постараться встретиться с потомками их, потому что сыновей у него не было. У него было две дочери, они уже так очень таком преклонном возрасте были.
Может быть, есть вот какие-то материалы, ну, связанные с ним здесь, в фонде Солженицынском, библиотека фонд «Русская».
Ну, зарубежье. У меня есть фотографии его, допустим, где он стоит вот, в Крыму в 1920 году в окружении еще нескольких летчиков. Фотография есть, она у нас хранится. Значит, основная семья вот во главе на тот момент с князем Фомой Савичем Литвиновым-Масальским, то есть они отступали вместе с белыми, то есть у них было имение в деревне Кондрево Московской губернии, и еще одно имение было в районе современного города Волновахи, который на Донбассе, как известно, находится. Вот вся эта Волноваха – это бывшее имение Литвинова, которое принадлежало моим предкам. В 1932 году он был раскулачен, то есть они отступали вместе с белыми на юг, и вот когда они приехали в это имение, прадед сказал, что мы дальше не пойдем, это наше, мы остаемся здесь. И какая вот судьба будет у нас, мы ее переживем вместе со всем русским народом. Если нам суждено здесь умереть, мы умрем на своей земле. То есть он не поехал ни в какую эмиграцию, хотя он понимал, я думаю, что раз его брат такое, в общем-то, достаточно высокое положение занимал в белом движении, то вряд ли, в общем-то, его судьба будет легкой на родине. Но, тем не менее, вот он принял такое решение. То есть мы перенесем все те невзгоды, которые нам уготованы.
А в советские времена кто из Масальских стал популярен, знаменит? Ну, я знаю, что был актер Масальский. Это тоже представитель вашего рода?
Ну, думаю, что вряд ли. То есть есть Масальские в Польше. Вот как раз эти, то есть у меня тут два кузена, Збигнев и Владислав. Мы с ними так находимся в переписке, потомки. Я думаю, что это, ну, ведь у Масальских же много было имений по всей России. Так что я думаю, может быть, это кто-то из крепостных. Ну, по крайней мере...
Когда паспорта выдавали в 60-е годы 19 века, могли записать по фамилии
запросто.
Барина.
Да? Поэтому много очень Литвиновых, много Масальских. Но именно представителей княжеского рода я не знаю среди таких известных. Вот княгиня старая, помню. Я каждый год стараюсь приехать в начале августа на День города в Масальск, на нашу, так сказать, историческую родину. Ну, вот там, говорят, приезжала из Бразилии старая княгиня, но ей уже тогда было за 80 далеко. Так что родственники есть. Я знаю, что есть какие-то Масальские во Франции. Ну, насколько близки мои родственники, это надо еще уточнять, потому что сам я узнал об этом, в общем, буквально несколько лет назад.
Ну, нужно время, нужно усилия, надо искать, но при желании, я думаю, в каких-то архивах много чего может обнаружиться. Тем более, не вечно же они будут закрыты. Вот в Российской Федерации был период в начале 90-х.
Многие теперь на Украине находятся.
Да.
Это еще усложняет ситуацию. То есть да. Я бы съездил в Волноваху, но пока там бандеровская власть, я туда не поеду.
Да, вам не очень как-то комфортно там, я думаю, оказаться. У меня такой вопрос. У вас же были и казачьи корни в вашем роду по другой ветви, и даже люди попали в роман «Тихий Дон» в качестве прообразов тех героев, о которых писал Шолохов, не так ли?
Да. Мой отец, Никулин Виктор Петрович, полный земляк Шолохова. То есть он родился в хуторе Кружилин Вешенского района Ростовской области. В общем, это из этого хутора всего два таких вот человека вышли, которые стали так, ну, достаточно занимали серьезный пост, либо как-то выделились в советское время. Это вот Михаил Александрович и мой отец. Они с ним дружили, то есть я был у них и на квартире, и в Вешенской был, в этом особняке. И жил он на Сивцевом Вражке в центре Москвы, это возле Арбата. Так что да, и он подтверждал, что да, твой дед был как раз прототипом. Ну, по крайней мере, семья Никулина. Кстати, Никулин тоже достаточно известный род. То есть это были Микулины. Был такой при Иване Грозном боярин и опричник Григорий Иванович Микулин. Потом он был при Борисе Годунове послом России в Англии. После того, как вернулся, ну, в общем-то, он тоже, как и мои предки Масальские, он тоже был в оппозиции к Романовым. В итоге его старшего сына Степана обвинили в измене, приговорили к казни. В общем, он сбежал на Дон и поменял одну фамилию. Из Микулина стал Никулин. Вообще-то фамилия Никулин, она довольно распространена в Московии. Ну вот на Дону фамилия очень редко встречается, то есть он основал хутор Никулин возле станицы Старокачаловской. Стал там со временем атаманом, он все-таки был опытным воином, знал иностранные языки. Он как раз вот разработал план захвата казаками Азова и был одним из руководителей вот так называемого Азовского сидения, когда они в течение там 2-3 лет держали оборону от 200-тысячной турецкой армии. Да. Так что с тех пор, да, вот эта линия нашего рода жила на Дону. И там еще есть одна интересная линия, что прабабка моя, ее фамилия Каледина. То есть она родная племянница...
С атаманом Каледина.
Да, то есть она родилась в станице Усть-Хоперская, хутор Каледина, или как на Дону называют, Каледин. Вообще-то она всегда говорила, мы Каледины. Ну, в историю России он вошел как Каледин, то есть было их три брата, Алексей Максимович Каледин, Василий Максимович Каледин и Козьма Максимович Каледин. Вот она, Анастасия Казьминишна. То есть там два старших пошли служить царю, и оба дослужились до генерала, то есть самый старший Василий Максимович командовал вот этим полком, в котором служил по роману Григорий Мелехов. В этом же полку служил Иван Афанасьевич по фамилии Сергеев, он женился на племяннице вот этого своего командира.
Ну, Каледин, по сути дела, человек, вот говорят, когда про историю Первой мировой, брусиловский прорыв, но не Брусилов это же организовывал, а часть, которой командовал Каледин, да?
Да, командующий 8-й армией.
У нас так часто бывает в
Алексей
истории,
Максимович,
да?
Он, так сказать, совершил вот этот знаменитый прорыв, а генерал Брусилов в это время сидел в штабе и осуществлял общее руководство. В общем, в результате этой блистательной...
И писал потом реляцию,
да, и
поставил, о победном
писал
наступлении.
Победные реляции. Он вообще был кавалеристом. Ну да, он был весьма известен в журналистских, светских кругах. В общем, такой раскрученный достаточно персонаж. И это, наверное, первый случай в истории, когда его именем назвали. Обычно называли бы именем местности, где это произошло. Ну и тут, по идее, так должно было быть, но тут для Брусилова почему-то сделали исключение. Ну, в общем-то, его роль в гражданской войне, она крайне негативная, то есть то, что...
Отказался поддержать в свое время юнкеров, когда к нему пришли там в ноябре 17-го.
Да он сказал, много всяких подлостей совершил в своей жизни. И самое, за что ему Россия никогда не простит, это за Крым. Когда он, под его честное слово, там 50 тысяч офицеров сдались советской власти, были просто расстреляны вместе с другими гражданскими и прочими лицами, вместе с женами, детьми и прочее. То есть это
да,
настолько...
Расстреливали,
да, это настолько,
конечно,
позорная страница.
И, конечно, наверное, его могила там Новодевичьем не должно было бы быть, мне так кажется.
Да, я тоже думаю.
Ее оттуда, надо куда-то перенести.
Я думаю, что это
не
самый достойный персонаж в нашей истории. Вот в его особняке, кстати, сейчас находится сирийское посольство. Я там регулярно бываю.
А вот каковы обстоятельства смерти Каледина? Сейчас уже доказано, что он не покончил с собой, а был убит. Кто стоит за этим убийством? И почему боялись Каледина? Как
большевики.
Военного, серьезного?
Ну, как серьезного, конечно. То есть Алексей Максимович Каледин был одним из выдающихся тоже генералов Белого движения. То есть он, конечно, был национальным героем Дона, его авторитета боялись. В общем-то, при нем донское правительство фактически очистило свою территорию от большевиков. И, конечно, этот пример послужил. Ну, я считаю его, в общем-то, одним из основателей Белого движения. С него все началось. И поэтому, конечно, большевики его боялись и убили.
Подослали, скорее всего,
да,
профессиональных.
Скорее
вот
всего,
убийц.
Да. Кто именно его убил, мы этого не знаем, к сожалению. Но то, что его отпевали в церкви, уже говорит о том, что никаким самоубийцей он не был. Кстати, его брат Василий Максимович был в Донской армии и погиб в 19 году во время похода на Москву.
Да, к сожалению, это распространенная история в 20 веке, когда стали жить по принципу Макиавелли. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. И так многие были устранены. И даже тот же Есенин, вот недавно тоже один батюшка совершал отпевание, потому что после книг Хлысталова, Кузнецова и еще некоторых исследователей уже нет никаких сомнений в том, что он, конечно, не сам покончил
да,
с собой.
Я думаю, что никаких нет сомнений. Православная церковь его считает невинно убиенным. Его перед смертью очень жестоко пытали, то есть ему сломали руку, у него там глаз был выбит.
Ну, да,
и,
да.
И сам человек, в каком бы состоянии он ни находился, такие травмы не мог. А потом со сломанной рукой он забрался на 5-метровую высоту, по раскаленной трубе, которое там все-таки было паровое отопление.
В номере, в котором никто не жил.
Да, в номере, в котором никто не жил.
И он не вообще, мог там находиться.
И вообще его пытали в совсем другом месте. Скорее всего, в подвалах.
Ну, в тюрьме, да. ГПУ, которая рядом находилась.
ГПУ находилась рядом, а это был у них как бы номер там для всяких использований, для оперативных целей. Конспиративная квартира.
У меня такой вопрос о белом движении, в котором участвовали ваши родственники также. Могли ли белые выиграть? Вот эта вот идея непредрешенчества, с чем выступил Деникин, конечно, прежде всего, и Алексеев, и Корнилов Лавр Георгиевич. Правильно ли это был путь? Почему все-таки победили красные? Взяли измором, взяли количеством, взяли...
Взяли числом.
Тем, что было в 10 раз больше.
Огромным числом, потому что все силы белых составляли от 500 до 700 тысяч, а в Красной армии, как известно, в 20-м году уже было порядка 5 миллионов. Поэтому огромным численным перевесом взяли. Ну и, к сожалению, белые тоже совершили немало ошибок, которые, в общем-то, и сказались на результате этой войны.
И тактических, и стратегических.
И тактических, и стратегических. И самое главное, что Троцкий же сказал четко и откровенно, если бы белые выдвинули лозунг «кулацкого царя», мы бы и двух недель не продержались. Но, к сожалению, вот эти вот февралисты, масоны и прочие, те, кто устроил февральский переворот...
А потом создавал Комыч в Самаре.
Да,
как
да,
бы...
да. Вот эти люди этого не позволили. Ну, лучше всего, как известно, воевали монархисты в белом движении. То есть это генерал Петр Николаевич Врангель, Владимир Иванович Капель, даже барон Унгерн фон Штернберг. То есть это почему-то лучшие бойцы и там генерал Марков. Вот кто был цвет костяк. Костяк белого воинства составлял. Но, к сожалению... Руководство белого движения оказалось сплошь либералы, и вот они все и похоронили на корню. Потому что эти деятели, они ничего в своей жизни не выигрывают и ничего построить не могут.
Ну да, они гораздо говорить, критиковать. Мы это видели последние 100 даже более лет. А когда ходят до дела, выясняется, что этим людям даже, я не знаю, варку супа...
Нельзя доверить.
Нельзя доверить, да. Потому что в 17-м, когда пришла эта вот либеральная рать, там 4 состава временного правительства сменилось. В первом составе, по-моему, из 8 министров 7 были масонами. Блистательно проиграли, потеряли, все у них отобрали в итоге.
Но это, к сожалению, вина и русского народа, потому что Бога забыли, а царя не сберегли. И вот этот огромный грех, который до сих пор лежит на русском народе, то есть всегда русское самодержавие держалось, оно ведь не на дворянах держалось, оно держалось на вот этих мизинных людях, что когда московского князь попадал в плен, допустим, тот же самый Василий Темный или другой, ведь с миру по нитке собирали и выкупали своего князя. Когда царя свергли, просвещенные петербуржцы ходили толпами по Невскому и радовались. Вот какое счастье пришло! Свобода! Мы теперь можем голосовать. Вот спрашивается, зачем вам голосовать? Если вы таких простых вещей... То есть русский народ утратил вот инстинкт самосохранения. Вот за то, что мы империя, то, что у нас там уже существует 300 лет, вот мы забыли про то, что в каком положении мы можем оказаться в результате оккупации чужеродным элементом.
Ну, в общем, да, радость была там какое-то время, но недолго.
Радость была недолго.
Пошли убийства, насилие.
Если бы они знали, какой кровью они за это заплатят, еще Иоанн Кронштадтский их предупреждал, если вы не уберегете православного царя, придут властители жестокие, вероломные, самозванные, которые вас зальют всю страну кровью.
Ну, а вот то, что произошло в 91-м, я хотел бы такой вопрос задать, это связано с 17-м годом? Это можно воспринимать как наказание? Огромные потери, миллионные в годы войны, там, в 30-е годы и после. То есть миллионы людей в России умерли насильственной смертью. Многие умерли от голода. Террор, ложь бесконечная вот эта вот коммунистическая. И мы, по сути дела, получили... За что боролись, как есть выражение, на то и напоролись. Да, вот эта вот коммунистическая империя, она обязательно должна была рухнуть?
Ну, я еще в 70-е годы, когда учился в школе, слышал предсказание о том, что советская власть просуществует 70 лет и после этого рухнет. Это, к сожалению, так именно и получилось. При том, то, что...
Хотя поначалу давали цифру 300 лет.
300 лет Романовы продержались. Рюриковичи на Руси правили 740 лет. Официально, на самом деле, больше, если добавить там правление моего предка в Астраханском царстве. то там будет еще минимум лет 30 надо добавить. Поэтому нет, большевики продержались ровно столько, сколько они могли продержаться. И в истории тысячелетней России вот эти 70 лет – это вот как один листок календаря вот отрывного, где 365 дней в году. Вот это вот один листочек. Да, к сожалению, для многих людей, которые особенно не знают истории, это вся их жизнь. То есть их вся жизнь прошла в Советском Союзе, другого они ничего не знали. Но надо понимать, что это вот всего один листочек.
Ну, в принципе, мы вот видим, у нас два типа плакальщиков. Одни оплакивают Царскую империю, а другие вот рядом с ними, они зачастую сидят вот в зале на каких-то пафосных мероприятиях, они оплакивают Советскую империю, одни там одну, другие другую. Но там алгоритм вот этого вот распада, крушения, он очень похож. Хотя вот сейчас гадают, пишут книжки, исследования, почему пал Советский Союз. Ну, модная теория заговора, что во всем виноват там Яковлев, Шеварднадзе, Горбачев. Другие, что вот цены понизились на мировом рынке на энергоносители, а мы сидели-то на тяной игле, как, в общем, сейчас. И из-за этого экономика развалилась. Да плюс еще не очень умные властители оказались, которые делали ошибку за ошибкой. Но мне кажется, что все-таки в основе вот духовное начало и закон духовного воздаяния, он существует, он как ни крути. Ну, нельзя на лжи, на крови строить что-то долговечное. Это как строить на песке. Все, фундамент рухнет, треснет.
Согласен с вами. Но я бы сказал несколько по-другому. Советский Союз распался из-за предательства элиты. Просто в 1917 году...
Но это одна из причин.
Да, ну, это главная причина. В 1917 году деды сделали всю собственность общей, а в 1991 году внуки уже решили сделать своей. И вот в результате вот эти потомки тех самых троцкистов, большевиков, которые сделали революцию, и хапнули здесь процентов 90 всей собственности и национальных богатств России. То есть вот это вот измена была. Потому что это решение о расчленении Советского Союза было принято верхушкой ЦК КПСС. Всем было обещано, что вы получите свою долю. Каждый секретарь райкома хотел стать князем, феодальным князем.
И распоряжаться теми средствами, которые да, уже были.
Да, вот. Какими он уже привык распоряжаться.
То есть надо было легитимизировать
да,
то, что уже
то,
было
то, что
получено.
Уже награблено было в процессе 70 лет советской власти. Вот
ну, есть точка зрения, что все это начинал Андропов и люди из его аппарата. Но Андропов умер, к сожалению, там с больной
Андропов
почкой.
Быстро умер, но то, что
пришли люди, которые
все его
не удержали
назначенцы руках. Оказались ворами и предателями, это очень показательно. И как сказано в Евангелии, по плодам их вы и узнаете. Вот плоды мы видим.
Ну, в завершение разговора я хотел бы, чтобы вы о своей профессиональной деятельности рассказали. Вы работали в ООН, были экспертом по химическому и биологическому оружию. Ну, я с гуманитарной точки зрения оцениваю ситуацию. На мой взгляд, столько в мире накоплено оружия самых разных видов, что, наверное, сотой или даже тысячной его части хватило бы, чтобы уничтожить полностью весь мир со всеми людьми, его населяющими. Зачем еще оружие? Зачем эти лаборатории строят? Зачем вкладывают огромные деньги? Лучше бы вот лечением разных заболеваний занялись бы. Вот эти средства шли бы на что-то полезное действительно для людей, на то, чтобы людей от диабета вылечить там, или от рака, от сердечных заболеваний, продлить им жизнь. О чем думают вот эти люди? Вы же общались и общаетесь, наверное, сейчас с истеблишментом западным, нашим. В чем их логика, вот этих людей? Зачем нам столько
логика
вот этих ракет и так далее?
Очень простая, что на Западе циркулирует идея золотого миллиарда, что вот, дескать, планета сильно перенаселена.
Мальтус еще
да,
это делал.
Да,
поднимал,
да, вот этот социальный дарвинизм так называемый, что лишних надо убрать. В этом причина, к сожалению. Проблема у нас, как говорится, не в том, что мы не можем накормить голодных. Проблема в том, что богатые никак не нажрутся. Вот в чем проблема, к сожалению. То, что 200 семей имеют примерно половину всех мировых богатств, вот это вот главная проблема для всего человечества на сегодняшний день.
А создаются какие-то новые виды вооружений? Вот генетическое оружие – это фейк или это правда? И можно, допустим, представителей, так сказать, славянского этноса или близких народов уничтожить?
К сожалению, это правда. Американцы потратили на эту программу уже десятки миллиардов долларов, и думать, что они эти деньги потратили напрасно, просто выбросили на ветер, это очень самонадеянно, это, в общем-то, политика Страуса, который прячет голову в песок. Реально по всему миру работает примерно 400 их лабораторий, которые занимаются работой с самыми опасными вирусами и бактериями. И то, что вот у нас вспышки постоянно идут эпидемий различных.
Да, вот СПИД, свиной грипп и много да, что СПИД, еще. Это связано грипп, с этими разработками,
да,
возможно?
Это связано с этими военными разработками. То есть американцы, когда в 97-98 годах создана была организация по контролю за химическим оружием, следующим шагом должно было стать создание организации по контролю за биологическим оружием. Но тут западные страны, в первую очередь США, там Великобритания, на это дело наложили твердое вето. Они считают, что они в этих вопросах являются самыми продвинутыми, и что они могут действительно... Фактически сейчас англоязычные страны предъявили ультиматум всему остальному миру, что либо вы будете жить по тем законам, которые мы вам установим, как-то будете разрушать традиционную семью, традиционные ценности, религию, государство, и потихоньку себя уничтожать. В общем, выбор у вас очень простой. Либо мы вас уничтожим медленно, либо мы вас уничтожим быстро. Вот фактически такой ультиматум сейчас навис над всем человечеством. Потому что действительно этническое оружие, оно существует. То есть уже показано, что там птичий грипп, он бьет в основном монголоидов. То есть там смертность порядка 90%.
То есть это как-то направлено?
Это направлено в первую очередь на Китай. А типичная пневмония или, допустим, Эбола на африканцев. Там тоже очень высокая смертность. А типичная пневмония на европеоидов, в том числе славянской группы. И это тоже. Вот сейчас у нас в зоне военных конфликтов, особенно вот на Донбассе, в приграничных районах, там Харьковская, Днепропетровская область Украины, которые у нас, как только начинаются боевые действия, начинаются вот вспышки всяких эпидемий.
И причем на границах очень... России возникают лаборатории, в Грузии.
Да, вот по всему южному подбрюшью, там на Украине 15 лабораторий, в Грузии 5, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, то есть по всему южному.
Причем опыты эти негодяи на местных гражданах производят, там, безусловно, на заключенных и, может быть, людях, которые даже об этом не знают ничего.
Безусловно, но вот же Игорь Георгадзе, бывший министр госбезопасности Грузии, опубликовал свой доклад, из которого следует, там, что в течение месяца в Центре общественного здоровья имени сенатора Ричарда Лугара погибло больше 100 человек. И что? Американцы как никого не пускали в те сектора, в которых они работают, так они никого и не пустили фактически. Поэтому что удивляться? Вот в таком мире мы живем.
Да, в мире живем, где, конечно, само имя Христа, христианство пытаются уничтожить, и удар наносится и снаружи, и изнутри зачастую, но мы должны уповать на Господа Бога, на Его помощь, молиться Ему, потому что без этого наш мир, конечно, пойдет в бездну, и могут сбыть слова апостола Павла, который говорил, что земля и все, что есть, на ней сгорят. Но я надеюсь, что если придерживаться того пути, к которому нас призывает Господь Бог, мы все-таки этой страшной участи избежим.
Как говорит сербская поговорка: «На небе Бог, а на земле Россия». А русскому народу надо надеяться на Бога и на себя. Больше не на кого.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Игорь Викторович Никулин, общественный деятель, военный эксперт. Мы говорили про историю его рода, а также на некоторые другие темы. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч в эфире.
До свидания, до новых встреч.